наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Человек рождается, живет и умирает, находясь под законом страдания, будучи еще более других тварей покорен этому закону. Роженица мучится, младенец плачет, умирающий страдает. Плачут оставшиеся после умершего. С начала жизни человек страждет от недостатка сил, от несовершенного развития способностей, под конец жизни от утраты сил и способностей. Если между этими крайностями есть какая-то середина, она через край наполняется страданиями от того, что человек никогда не находит способностей и желаний своих удовлетворенными. Бог действует во временной жизни человека, поврежденного грехом, не столько как судья, потому что этому еще будет особое время в конце веков, но преимущественно как врач, чему теперь-то и есть время. Поэтому и определяет человеку меру бедствия и скорби не как отсчитанное воздаяние за дела, но как прием врачевства, способный победить силу греховной болезни. Разум, недостаточно покоренный вере и не вполне ею просвещенный, не вдруг усмотреть может, подлинно ли и почему путь к Царствию Божию должен лежать непременно через скорби. Если вы охотно идете и тернистым путем, помышляя, что он ведет в отеческий дом, то проходите охотно поприще скорби ведущих в Царствие Божие. Кто не подвергает себя добровольно очистительной работе внутренней скорби, покаяния и самоукорения, а также внешних скорбей, не приемлет с терпением и смирением, тот еще не находится на пути к Царствию Божию, указанном в Евангелии. Бог хочет от тебя терпения и надежды, когда подвергает душу лишению для ее испытания и очищения. Если и Христос, не сотворивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страдания? Если опасность, бедствие, скорбь колеблют твое мужество, истощают твое терпение, помяни Матерь Господа, стоявшую при кресте Его. Как прирожение железа к твердому камню высекает искры, которых до того не было и признака, так при ударах скорбен блистают из твердой души искры добродетели, которые без того не возбудились бы. Святитель Филарет, митрополит Московский. Попечение, которое проявляет Церковь о чистоте одеяния души твоей, можно уподобить твоему попечению о чистоте одежды своего тела. Если бы тебе случилось упасть в грязь, то не поспешил бы ты омыть свою одежду. Так, если ты впадешь в тяжкий грех, то чем скорее очистишь совесть свою покаянием, тем лучше. Церковь готова принять тебя во всякое время. На помощь покаянию призывает она пост, когда и само богослужение помогает возбуждению покаянных чувств. Облегчение поста для немощных дозволительно по правилу церковному и весьма справедливо, потому что немощь тела сама собою доставляет то, что достигается посредством поста, то есть укрощение чувственности и бездействие плотских страстей. И, следовательно, для немощного не нужно усмирять плоть постом, а, напротив, поддерживать немощное тело питанием и врачеванием, чтобы оно не сделалось вовсе не способным служить душе. Святитель Филарет, Московский митрополит. Семья, семейная среда, Богом нам данная, наиболее удобна для устроения нашего спасения. В атмосфере семьи мы можем всего лучше и удобнее бороться со своими грехами и недостатками, ибо в семье мы не стесняемся быть и выказываться такими, какими мы действительно являемся. В семейной жизни человеку приходится каждодневно обнаруживать свое настоящее состояние, быть искренним самим собою. Правильная жизнь в семье учит человека держать себя, изживая свое отрицательное, побеждать свои плохие стороны, укреплять свое доброе. И он каждый момент может усовершенствоваться. Это тем возможнее, что всякая победа над грехом внутри себя дает радость, утверждает силу семьи, ослабляет злое тягостное несчастье. Семья содействует не только личному спасению, но и утверждает благо среди нас и кругом нас. Каждый миг жизни надо употребить на сожжение того, что само в себе несет радость и счастье. Надо стараться, чтобы время не было прожито даром, но стремиться к тому, чтобы не только растрачивать имеющееся добро, но и приобретать новое. Ждать долгие годы удобного момента и откладывать свое духовное устроение на неизвестное время нельзя. Такого момента и времени можно не дождаться. Надо, чтобы в нашей жизни каждый шаг был сделан для приобретения неоскудеваемого сокровища. Откладываемое ничем не может быть оправдано. Это настроение выгодно только врагу нашего спасения. Оно создается и укрепляется его наветами, затемняющими действительное и придающими ценность неценному. Архиепископ Сергий Пражский. Сегодня они живут просто, поэтому они сильно отвлекаются. Они хватаются за многое и тонут во множестве попечений, говорит в блаженной памяти старец Паисий Святогорский. А я сначала заканчиваю с каким-то одним или двумя делами, и только потом думаю о других. Я никогда не берусь за много дел сразу. Сейчас я думаю о чем-то одном, закончив первое, начинаю обдумывать второе, потому что я не имею покоя, если берусь за второе, еще не закончу первое. Хватаясь за много дел, человек теряет голову. Даже просто думать обо всех этих делах одновременно уже приведет к шизофрении. Как-то ко мне в Каливу пришел один юноша в состоянии психического расстройства. Он уверял меня, что мучается от того, что имеет какую-то наследственную чувствительность от своих родителей и подобное этому. «А какой еще там наследственности ты мне говоришь?» — сказал ему я. «Перво-наперво тебе требуется отдых, потом заканчивай учебу. После этого иди отслужи в армии, а затем постарайся устроиться на работу». Несчастный послушался и обрел свой путь. Таким же образом люди находят и самих себя. «Геронда, и я тоже быстро устаю от работы. А в чем причина? Понять не могу». «Чего тебе не хватает? Так это терпение. А причина твоего нетерпения в том, что ты берешься за многое. Ты разбрасываешься во все стороны и выбиваешься из сил». А это приводит тебя к нервозности, потому что у тебя есть любочистие, и ты болеешь за дело. Когда я жил в общежительном монастыре, то нес послушание в столярной мастерской. Старшим на послушании был другой столяр, пожилой монах, отец Исидор. У него, бедного, не было ни капли терпения. Брался он делать какое-нибудь окно, потом начинал нервничать. Бросал окно, хватался делать двери, потом опять нервничал. Бросал двери, лез крыть крышу и так все оставлял на середине, ничего не доводя до конца. Одни доски терял, другие распиливал не так, как нужно. Вот так человек убивается и ничего не добивается». А есть и такие люди, силы которых ограничены, они могут выполнять не более одного-двух дел, но при этом они хватаются за многое, ввязываются во множество попечений и после ничего не делают должным образом, впутывая и других в свои дела и заботы. Надо стараться, насколько возможно, браться не больше, чем за одно-два дела, подобающим образом доводить их до конца, и после этого, имея ум ясным и свежим, браться за что-то еще. Ведь если твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духовную жизнь? Как ты сможешь помнить о Христе? Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Геронда, как можно сегодня жить в обществе правильно по-христиански, не соблазняясь людьми, живущими вдали от Бога? А что соблазняться теми, кто не живет близ Бога, если в семье из шестерых или восьмерых братьев и сестер одного или двух увлек бы сатана? Разве соблазняла бы такая их греховная жизнь остальных? Нет, они бы за них болели, потому что это братья. Но вот видишь, зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Все мы — одна большая семья и братья между собою, потому что все люди — это дети Бога. Если же мы действительно осознаем то, что мы братья со всеми людьми, то нам будет больно за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная жизнь не соблазнит нас, но мы будем молиться за них. Итак, если мы соблазняемся, то зло находится не вне, а внутри нас, скажем, самим себе, когда нас кто-то соблазняет. А скольких соблазняешь ты, и во имя Божие ты не терпишь своего брата? А как тебя со всем тем, что ты говоришь, терпит Бог? Подумайте о Боге, о Пресвятой Богородице, об ангелах, которые видят всех людей на земле. Они как бы находятся на балконе и, глядя вниз на площадь, видят всех людей, собранных там. Видят, что одни воруют, другие ругаются, третьи грешат, плотские и так далее. Как же они их терпят? Они терпят все зло и грех мира, а мы не терпим нашего брата. Это ужасно. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Вы недоумеваете, почему православная церковь позволяет такой блеск и роскошь в храмах? Драгоценные иконы, серебряные лампадки, золотые потиры, парчевые облачения и другие дорогостоящие предметы. Святая Церковь хочет этим убогим земным сиянием напомнить нам о вечном небесном сиянии, чтобы отвлечь людей хотя бы ненадолго от их земного убожества и напомнить о другом мире, о небесной Родине, о царстве вечной радости и блаженства, чтобы показать им, насколько это возможно на земле, зримым и символическим образом то благолепие и богатство, которыми изобилует духовный мир и которыми должна изобиловать душа христианина, заключенная в тело, так же, как это сияние заключено внутри каменных стен храма. Но все это только общее понимание. Между тем, каждый из церковных предметов сообразно со своей формой, цветом, рисунком имеет в православной традиции свое особое значение. Вместе и отдельно символически они выражают учение Христа о пути ко спасению, обетование Христа или какую-то из тайн Царства Небесного. Вы бы хотели все это превратить в хлеб и съесть. Съедим, и что тогда? Если тело съест и духовную пищу, что останется душе? Разве вы не слышали, что безбожники в России все превратили в хлеб и съели, и все-таки голодают? Речь идет о 20-30-х годах 20-го столетия. И так голодают, как не голодали со времен Аскольда и Дира. Не хлебом единым жив человек, но и духовной пищей. А все предметы в Святом Храме предназначены в пищу духовную человеческим душам. Изучите христианское учение, оно для нас, земных странников, важнее любого другого учения и науки. И вы это поймете, а поняв, измените образ мыслей. Вы спрашиваете, разве Христос потерпел бы такую роскошь в храме? Конечно, терпел ее тогда, потерпел бы и сейчас. Тогда в Иерусалиме был храм Соломона, редчайшее во всем мире чудо архитектуры и богатства. На убранство этого храма ушло больше золота и драгоценных камней, чем на все балканские храмы вместе взятые. Весь храм Соломона был выложен золотом, и его алтарь и стены. Христос много раз входил в этот храм, но ни разу Он не выразил ваши мысли о том, что все это нужно превратить в хлеб и съесть. Он предсказал гибель этого храма, и храм погиб, но не из-за золота, находящегося в нем, а из-за нечистоты в человеческих душах. Меня радует, что вы проявляете милосердие к бедным, но я бы еще больше радовался, если бы вы проявляли его за счет своего имущества, а не за счет чужого. Ни в коем случае я не хотел бы вас видеть по одну сторону с Иудой. Знаете притчу, как Иуда хотел показаться милостивее Христа? Прочтите 12 главу Евангелия от Иоанна. Там говорится о том, как одна женщина пришла ко Христу, взяв фунт нардового чистого драгоценного масла и помазала ноги Иисуса. Иуда, который вскоре предал своего учителя за сребреники, рассердился и воскликнул, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. На это благий Господь, который пришел жизнь свою положить за нищих, ответил, «Нищих всегда имеете с собою, а меня – не всегда. Послушайте же, что я вам скажу. Если бы мы всегда имели с собой Христа, не было бы и среди нас нищих. Те, кто имеет с собой Христа, жертвуют церкви все то, что вы называете роскошью. Они подают и бедным. Любовь ко Христу вдохновляет их на две жертвы. На жертву своей церкви и на жертву своим бедным братьям. А те, кто не имеет Христа, не имеют и нищих. Они хотели бы взять у церкви и отдать нищим только за тем, чтобы не давать свое, и чтобы нищие не досаждали им. Вот истинная причина подобных мыслей, носящая маску добродетели. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 22 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. В нынешний воскресный день благовествуется Евангелие о кровоточивой жене, 12 лет страдавшей в недуге своем, и напрасно истощивший все имение своим врачам, но чудесно исцеленный одним прикосновением с верою к одежде Господа. И также о воскресении дочери Иаировой прикосновением и словом Господа, явив свое божественное всемогущество в исцелении жены и воскрешении от раковицы, Господь показал и свою божественную власть, награждающую смиренных и ободряющую слабых. Жена смиренно прикоснулась к краю одежды Господа и желала скрыть и величие своей веры и чудо Божие над ней. Но Господь со властью возвеличил пред всеми великую веру, смиренную и трепетную жену ободрил благодатным словом: «Дерзаючи, вера твоя спасет тебя, иди в мире». Со властью Господь ободрил также и отца умершей: «Не бойся, токма веруй и спасена будет». Так вере не свойственен страх, ей свойственны упование, неустрашимость, дерзновение и спасение. Чтением апостольским в 22-ю неделю Церковь говорит о Спасителе, что Он и есть мир наш, средостение ограды разрывы между иудеями и язычниками. Закон заповедей упразднив, да оба иудеев и язычников созиждет собою воединого нового человека и примирит обоих воедином теле Богове крестом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом и иудеи-язычники соделались сожители святым и присни Богу на основании апостол и пророк, сущу краеугольную самому Иисусу Христу, а ним же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая из державного врача и все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали они, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. Сегодняшнем Святом Евангелии евангелист говорит, что к Спасителю однажды прибежал человек, которого звали Иаир. Он просит, упав к его ногам, о том, чтобы он поспешил прийти и исцелить его дочь, которая находится при смерти. Господь Иисус Христос никогда не мог отнестись равнодушно к чужому страданию и горю, и Он пошел с Иаиром в его дом. Когда Господь шел окруженный народом, который теснился к Нему и теснил Его самого, то в этой давке и толпе подошла к Нему тяжкая и долго болевшая женщина, которая в душе своей твердо верила, что если она только прикоснется хотя бы тайно, незаметно, не то, что незаметно для других людей, но даже и для самого чудотворца, то выздоровеет. И вот она прикоснулась и сразу почувствовала больным своим телом, что она теперь здорова. Но Спаситель останавливается, оглядывается кругом и спрашивает, кто прикоснулся ко мне. Для Всеведущего, конечно, для Него самого не нужен был этот вопрос. Ему все известно, но чтобы обратить внимание людей на это чудо, Он спрашивает, кто ко мне прикоснулся. Как будто бы Он не знал. Удивленные апостолы и апостол Петр, в частности, говорят: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, сколько в этой тесноте прикасаются к тебе, и ты говоришь, кто прикоснулся?» «Да, многие прикасаются к тебе». На это Спаситель ответил: «Прикоснулся ко мне некто особым образом, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Это было прикосновение веры. Женщина, видя, что она не утаится, пала к его ногам и смущенно рассказала о своей болезни и о том, как она сразу поправилась, выздоровела, прикоснувшись к его одежде, и слышит от него слова любви и ободрения: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда она таким образом, исцеленная от радости, готова была идти, а Господь не окончил даже своих слов, как подчеркивает евангелист, подбегает печальный вестник из дома Иаира и говорит: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Не лечат. Иаир выслушал страшную весть, но Господь сейчас же при этом испытании отцовской любви спешит на помощь и говорит: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Ни одного слова возражения от Иаира мы не слышим. Он уповает на то, что Иисус может совершить и то, что людям невозможно. Он послушно, без возражения, идет со Спасителем в свой дом. «Пришли». Господь позволил с собою войти только родителям умершей девушки и трем из апостолов — Петру, Иакову и Иоанну. Когда они вошли в дом, то увидели картину тяжкого горя. Все плакали и рыдали от так рано угасшей молодой жизни. Господь успокаивающе говорит: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Конечно, смерть взяла ее в свои объятия, но ведь это говорит тот, кому легче воскресить мертвеца, чем нам с вами разбудить спящего человека. И знал Господь их всех, как говорит Евангелие, не позволил войти никому, кроме апостолов, и тогда только входит в ту комнату, где лежала на своем смертном одре девица, дочь Иаира, умершая. Подошел Господь к ней, взял ее за руку и говорит: «Девица, встань!» Возвратился ее дух, и она воскресла. Все, конечно, были потрясены этим, а Господь сказал, чтобы дали ей есть, обращая их внимание на то, что она теперь живой человек и нуждается в том, в чем нуждается всякий человек. Вот это повествование о двух чудесах, которые были совершены одно за другим. Часто люди говорят, какое было бы счастливое время, когда Спаситель, Владыка жизни и смерти, сам ходил среди людей, и можно было легко к Нему обратиться с просьбой о помощи. И помощь эта была беспредельной в Своем могуществе, ибо когда Он это восхотел, то и смерть отдавала из Своей власти свою жертву. Но, однако, когда так говорят, то должно заметить, что по существу наше время отличается от того времени тем, что оно время маловерия. Если же иметь твердую веру, вот такую, какую имела женщина, которая прикоснулась, то Господь, который всегда и вовеки тот же, как сказал апостол, Господь не замедлит даровать дар милости Своей. Холодные и маловерные наши молитвы, конечно, иной раз не возносятся к престолу Господа славы, остаются здесь при нас, потому что нет в них горения пламенной веры. Но если апостолы чувствовали, что им веры не хватает, то тем более и мы, конечно, это ощущаем. Апостолы просили Учителя: «Приложи нам веру, умножь в нас веру». Так и мы должны молиться постоянно Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он и нашу слабую, немощную веру укрепил благодатью Своею. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Своими мольбами Иаир, о котором говорит Евангелие, звал Иисуса Христа к себе в дом. Так же должен поступить и всякий христианин. Он должен молить Иисуса Христа войти в дом сердца, отягченного искушениями. Сердце наше во время страдания напоминает собой разбитый и расстроенный инструмент, из которого нельзя при всем желании извлечь правильного звука, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Чем дальше течет время, тем звуки становятся еще глуше и фальшивее. Воссоздать полноту и правильность в сердце сильна лишь высшая сила. Эту силу называет христианство благодатью, божественной помощью. Она подается и крепким духом, и самым слабым. Ангелы-хранители несут ее с неба человеку, обессилевшему под тяжестью искушений. Так в пустыне ангелы Божии явились к нашему Спасителю в то время, когда Он изнемогал от дьявольских соблазнов. Ангел Божий поддержал чашу для Спасителя во время Его душевной скорби в Гефсиманском саду. Ангел Божий укрепил на подвиг терпения бедного, болящего и презираемого Иова. В доказательство этой сильной опоры, подаваемой человеку в невольной его борьбе, примеры в Святом Писании бесконечны. Спаситель показал нам даже молитву для призывания благодати в храмину своего сердца. Он сильно тужил и молился, молился и тужил. И из его чистейшего сердца излились высокие звуки мольбы: Боже мой, вскую, за что меня оставил?» У честного страдальца, человека-христианина, это молитвенное возношение никогда не может быть праздно и остаться без небесного отзыва. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Так заканчивается сегодняшнее евангельское чтение. Этим повелением Господь хочет вразумить родителей воскрешенной девицы, чтобы они прежде всего возблагодарили Бога. Не важно теперь мчаться и перед тобой разглашать чудо, но важно пасть на колени пред Богом живым в глубочайшем смирении и Ему, Единому, излить свою теплую благодарность. Станет известно о чуде сем и, само собой, без вас. Не беспокойтесь об этом. В эту священную минуту должны вы прежде всего платить долг Господу Богу, а не любопытству мирскому. Итак, исцелив кровоточивую женщину и воскресив мертвую девицу, Господь тут же продолжает свое дело, теперь исцеляя души людские от скверного любопытства. А любопытство действительно скверно, потому что разлучает человеческую душу от Бога и топит ее в море приходящих вещей и мирских событий. Скверно, весьма скверно любопытно, ибо часто губит тело и душу человека. Любопытство зачинает многие телесные грехи и душевные страсти. Как прекрасный маков цвет несет в себе опасный яд, так и любопытство несет в себе опасный яд, разрушающий и душу, и тело. Бог сотворил этот мир не для того, чтобы удовлетворять человеческое любопытство, но для того, чтобы спасти человеческие души. Премудрый царь говорит: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Господь даровал исцеление кровоточивой не потому, что она из любопытства прикоснулась к его одежде, но потому, что она в своей беде и муках притекла к нему с верою. Тщетно любопытные ждут от Бога чуда, не дастся им. А если и дастся ради какой-нибудь человеческой нужды, любопытные не получат от этого никакой пользы. Скорее, мертвые воспользуются чудесами Божиими, чем любопытные. Идет ли врач к считающим себя здоровыми, к тем, кто доволен собою и не вызывает врача? Разве Господь менее мудр, чем врачи земные, чтобы показывать свою силу и свое искусство на ярмарке? Не беспокойся, же начальник синагоги Иаир, о том, кто поведает о чуде воскрешения твоей дочери. Не беспокойся и ты, грешник, о том, кто поведает о чуде воскрешения твоей души и твоего тела. Знал Господь о беспроволочном телеграфе и телефоне, прежде чем люди научились открывать рот и языком сообщать друг другу какую-либо новость. И знает Господь более надежные и совершенные приемы сообщать полезные новости миру, чем с помощью физического телеграфа и телефона. Сотворитель голоса, языка и воздуха имеет свои способы духовного общения со всяким творением. Способы, охватывающие все пространство и все время. Ты же помни о своем долге пред Богом, подателем всех благих даров, и спеши принести Ему благодарственную молитву в глубоком послушании Его святой воле. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава, со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благородчую сущую, благородчую.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в четверг, 21 ноября, по старому стилю 8 ноября, Святая Церковь чествует праздник Собор Святого Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, начало вождю небесных сил. Ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господни, един от старейшин первых, князь великий. Михаил и ангели его, по сказанию предания сатана, некогда светлейший из всех духов небесных, и от всего названный Люцифером или Светоносным, по преимуществу впал в самолюбие, гордость и злобу, ниспадея архангельские власти, и влек за собой множество других духов. Да, святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские лики, не увлекшийся пагубным примером возношения сатанинского речи, «Вон мим и станем добры пред сотворшим ны, и не помыслим на сотворшего ны, такого ко всему ангельскому собору глаголя нача славите Пресвятую Единосущную неразделимую Троицу Единого Бога, торжественную согласно песне вопиющие «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таковое убо совокупление святых ангелов наречется собор ангельский и выражает внимание единомыслие, согласие, соединение, яко единокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Михаил и ангели его, песнословящие Господа, суть и хранители человеков. Господь, пресно поклоняемый и славимый святыми ангелами, являя премудрость, благодать, могущество и величие своего Божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке Словом Божьим многократно засвидетельствовано. Патриарх Иаков в явлении ему особенного небесного покровительства видел над собой Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствования из Египта. Царь, пророк, глаголит ангелам своим: «Заповесь о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих». Не в силе, то есть ангелы, говорит апостол Павел, суть служебные дуси в служении, посылаемые захотящих наследовать и спасение. И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца моего небесного». Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе честных бесплотных сил, когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом, из темницы пришел к ученикам своим. Они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне Православная Церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И первопрестольная Москва благочестивыми нашими царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанном в 1333 году Калитою, пересозданного и распространенного славным Иоанном III. Итак, 8 день ноября или 21 по нынешнему новому, Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратигу Михаилу и вместе прочим бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимое величие Пресвятой Троицы. и охраняющим церковь, воинствующую между коими архистратик Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человеков. Посему 8 день ноября в просторечии по преимуществу называется Михайловым днем, а Православная Церковь называет этот день собором святого архистратика Михаила и прочих сил бесплотных, подражая в этом наименовании Небесному собору ангелов, неумолкное песнословище Господа. Сему и мы, последующий говорит пролог, все восхвалим сей праздник великого Божия Архангела Михаила и с ним всех ангелов Господних, посылаемых от Него на службу святым угодникам Его и всем верным, благая от Него просящим. Того ради собора день сей собор святого Архангела Михаила нарицается». Установление Церковного Собора в честь Небесного Собора Святых Ангелов относится к древним временам христианства, ранее IV века, и особенно в этом веке в честь Архангела Михаила воздвигаемы были храмы, в коих совершалось в честь его богослужения и празднования, например, в Ханасе или в Хонях, и в главнейших городах Востока, в Никомиде, Антиохии и Византии. И некоторые места, знаменованные явлением Архангела Михаила, назывались по имени его. Установление настоящего праздника в честь святого Архангела Михаила и прочих бесплотных сил приписывается иными Сильвестру, епископу римскому IV века, а другими Александрийскому патриарху Александру также IV века. Отсюда видно, что празднование ангелом-хранителем было уже в IV веке в разных местах и свидетельствует об общем благоговении древних христиан к святым ангелам, славителям Господа и невидимым хранителям немощного человека. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, VIII Иоанн Дамаскин, в IX Георгий Никомедийский, студит Византии, и также Арсений Константинопольский, Кеприан и Ефрем Корийский написали многие священные песни на день собора в честь святого архистратига Михаила и прочих небесных бесплотных сил. Месяц ноябрь избран для праздника святым ангелом, благохвалителем и человекохранителем, потому что этот месяц есть 9 от марта, бывшего некогда началом года, и числом 9 соответствует 9 ангельским чинам, а 8 день месяца назначен в отношении ко второму Христову пришествию на землю, день коего от учителей церковных нарицается 8-м, при конце сего мира седмицами дни обращающегося наступить как бы 8-й день, и когда приедет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангели с Ним. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти оставшиеся дни нынешнего 2019 года и во все времена на многое лето. Аминь.